Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Компания «Ганвор» добивается от британских газет опровержения сведений об общих деловых интересах Владимира Путина и бизнесмена Геннадия Тищенко. Как скромная компания получила огромные квоты на торговлю нефтью? Президент Казахстана призывает отказаться от долларовых расчетов и создать новую мировую и региональную валюту. Чем вызваны инициативы Нурсултана Назарбаева? Министерство внутренних дел возрождает добровольные народные дружины. Кто и какими правами наделит помощников милиции? Такие вопросы поставила перед нами среда, 11 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. 17-летний немецкий юноша Тим Т., открывший огонь из пистолета или небольшого автомата в школе в германском городе Виннанден и убивший в общем счете 15 человек, застрелен полицией. Незадолго до первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свобода» мы получили репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера.
На месте трагедии побывал премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Гюнтер Оттингер. Он принял участие в пресс-конференции, где в частности сказал: «Происшедшее имеет масштаб, доселе невиданный в нашей федеральной земле и сравнимо только с происшедшим в Эрфурте в 2002 году». Тогда в Эрфурте 19-летний, отчисленный из гимназии Роберт Штайнхойзер, застрелил 12 учителей, секретаря школы, двух школьников и одного полицейского, после чего застрелился сам. В Виннендене и окрестностях погибли сегодня 9 школьников, 3 учителя и 3 случайных прохожих. В перестрелке с убийцей были тяжело ранены 2 полицейских. О числе других раненых пока сообщений нет. Установлено, что преступление совершил 17-летний Тим К., прошлый выпускник школы, где разыгралась трагедия. В Германии не принято до окончания расследования разглашать фамилию подозреваемого или преступника. В 9:30 утра в среду бывший школьник вошел в школьное здание. Он был в черной маске и в черном комбинезоне и сразу же открыл огонь. Через 3 минуты полиция уже получила сигнал от одного из школьников. 2 группы полицейского спецназа приехали к школе буквально через несколько минут, рассказывает министр внутренних дел земли Баден-Вюртемберг Хериберт Рех. Спецназовцы обнаружили в нескольких классах страшные картины. Ими были быстро найдены 9 убитых школьников, а позднее найдены тела 3 учителей, также без признаков жизни. Но преступник к этому моменту уже бежал. Как выяснилось позднее, нападавший успел застрелить около находившейся рядом со школой психбольницы еще одного человека. Вскоре полиция услышала от одного из школьников, как выяснилось, верное предположение о личности нападавшего и информацию, что у его родителей на законном основании хранится коллекция оружия. Полиция быстро сориентировалась, провела штурм 3-этажного родительского дома Тима К., отец которого успешный предприниматель, но Тима в доме не оказалось. Параллельно по всей федеральной земле были развернуты полицейские силы. Только на месте нападения была 1000 полицейских, врачей и сотрудников спасательной службы. Хотя полиция призывала автолюбителей не останавливаться на просьбы людей на дорогах, Тиму К. удалось захватить микроавтобус «Шаран», водителя которого он, однако, вскоре отпустил, а затем направился на автомобиле в соседний городок Вендлинген, в 40 километрах от Виннендена. Там, судя по всему, он быстро попал в поле зрения, приведенный повсеместно в боевую готовность полиции, и на парковке перед супермаркетом между Тимом К. и полицейскими завязалась перестрелка. От пуль Тима К. погибло 2 случайных прохожих, 2 полицейских были тяжело ранены, погиб в результате перестрелки с полицейскими и сам Тим К. Пока шла операция, многие школы округа были эвакуированы. Можно не сомневаться в том, что за трауром по поводу трагических событий последует и общегерманская дискуссия о лицензировании и правилах хранения огнестрельного оружия в домашних условиях. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня московская милиция задержала еще 2 активистов движения «Оборона», которые призывали студентов принять участие в Дне несогласных, который организует «Другая Россия». Оппозиционное движение намерено провести в четверг, 12 марта, целую серию акций протеста под названием «День несогласных» в 20 городах России, в том числе и в Москве. Организаторы мероприятия заявили, что не будут согласовывать его проведение с местными властями, так как получить их разрешение все равно невозможно. За развитием этой темы следит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Олега Козловского и другого активиста движения «Обороны» Илью Мищенко задержали у главного корпуса НГУ на Воробьевых горах. Молодые оппозиционеры призывали через мегафон студентов принять участие в завтрашнем Дне несогласных, который организует коалиция «Другая Россия». В интервью «Радио Свобода» еще во вторник на вопрос, не опасается ли оппозиция массовых задержаний накануне несанкционированной акции, Олег Козловский своим ответом, по сути, предсказал будущее.
Наверняка будут пытаться организовать организаторов этой акции и лидеров оппозиционных организаций задерживать у выхода из дома или по дороге, или накануне. Ну, что с этим делать? Мы живем, к сожалению, в стране, где задержать могут любого в любой момент по любому обвинению.
В понедельник были задержаны сразу 3 сторонника Эдуарда Лимонова. На следующий день Таганский суд Москвы приговорил задержанных к 2 месяцам административного ареста по статье «Хулиганство». В «Другой России» утверждают, что санкции на арест выданы в отношении еще 3 сторонников запрещенной национал-большевистской партии. Говорит член «Другой России» Александр Аверин.
По всей России выдано некоторое количество уголовных дел по статье «Экстремизм» против сторонников Эдуарда Лимонова. Поэтому мы стараемся быть осторожными. Особенно в связи с тем, что Лимонов заявил о своих президентских амбициях. Мы поставим себя прежде из-за этого. И вот сегодня произошел приговор Дмитрию Манцу. 2 года и 2 месяца колонии в поселении. Я напомню, мне был участником акции на заболом летом прошлого года в МИД, когда мы потребовали от министерства лучше защищать права граждан России за рубежом.
Другое оппозиционное движение «Левый фронт» совместно с экологами и несколькими общественными организациями вопросов с получением разрешения на проведение акции под названием «День гнева» практически не имело. Столичная мэрия только изменила место проведения митинга. Под лозунгом «Власть под гражданский контроль» около 1000 человек в субботу намерены протестовать против массовых увольнений, уплотнительной застройки, сноса гаражей и памятников культуры в столице. Главное требование – немедленная отставка нынешних столичных властей во главе с Юрием Лужковым, говорит организатор акции, соучредитель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Мы давно не доверяем московским властям и считаем, что пришло время заменить ту команду, которая уже почти 20 лет царит в Москве, по сути, сложился к вам, который действует, в общем-то, во многом в своих личных интересах, а не в интересах москвичей. Настало время отправить господина Лужкова на заслуженный отдых. Должна быть новая команда, более молодая, энергичная.
Итогом субботнего митинга должно стать создание Московского общественного совета, в котором намерены объединить все протестные организации города. Почему одних оппозиционеров задерживают и сажают в тюрьмы, а другим разрешают проводить акции протеста? На этот вопрос отвечает политолог, эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Подход, безусловно, дифференцированный, и есть такие силы, к которым Кремль относится особенно настороженно и подозрительно, и очевидно, что национал-большевики — это одна из таких сил, потому что они неуправляемы, в отличие от большинства других политических сил. Дальше, мне кажется, действительно есть дифференциация, есть такие условно радикальные, в первую очередь националистические силы, которые пользуются некоторой благосклонностью, по крайней мере, части властей, которые устраивают разного рода марши и митинги, и наоборот, такие силы, которые вроде «Другой России», выглядят как враги в глазах режима и поэтому подвергаются какому-то особому давлению. В этом и вне пропорциональной реакции, когда может выйти ОМОНа и милиции гораздо больше, чем собирается демонстрантов, и в достаточно жестком давлении видны опасения Кремля, которые сейчас могут только усугубляться в ситуации кризиса.
Говорил политолог Николай Петров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ввела ли в заблуждение присяжных информация, содержавшаяся на президентском диске по делу об убийстве Анны Политковской? Об этом говорим с автором журналистского расследования, обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 11 марта. Основатель и совладелец зарегистрированного в Нидерландах нефтетрейдинга «Гонвор», обслуживающего крупнейшие российские нефтедобывающие компании, бизнесмен Геннадий Тимченко ждет рассмотрения лондонским высоким судом иска к британскому журналу «Экономист», в котором требует компенсации ущерба за клевету. Поводом для иска послужила статья в журнале «Экономист» под заголовком «Дайте на лапу. Взяточничество и коррупция приняли форму эндемии». В статье утверждается, что подъем фирмы Тимченко связан с падением ЮКОС, а деловыми успехами Тимченко обязан дружбе с премьер-министром России, а в ту пору президентом Владимиром Путиным. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Впервые Геннадий Тимченко заговорили в 2004 году, когда кандидат в президенты России Иван Рыбкин назвал его и братьев Ковальчуков соратниками Владимира Путина по бизнесу. С тех пор и российская оппозиция, и британская пресса неоднократно упоминали о том, что нефтетрейдинг трейдинг «Ганвар» был создан для аккумулирования капиталов российского президента и его окружения в западных банках. «Ганвар» – одна из крупнейших нефтяных трейдинговых компаний в мире. Она обслуживает российские нефтедобывающие компании, в частности «Роснефть», «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Ее годовая выручка составляет 70 миллиардов долларов. Состояние самого Тимченко, по информации журнала Forbes, оценивается в 2,5 миллиарда долларов. В опубликованной в ноябре прошлого года статье в журнале Economist утверждалось, что «Ганвар» стал третьим нефтетрейдингом в мире благодаря давней дружбе Тимченко с Путиным, с которым он знаком еще со времени работы российского премьера в мэрии Петербурга. Именно тогда, писал журнал, нефтяная компания, в которой работал Тимченко, получила большую квоту в рамках проекта по поставке в Петербург продовольствия в обмен на нефть, и что схему этого бизнеса разработал Путин. Кроме того, «Экономист» отмечал, что именно Тимченко спонсировал клуб «Дзюдо», почетным президентом которого был Путин. Еще в мае прошлого года в письме в газету Financial Times Тимченко отверг обвинение в близости к Путину и в том, что успех его бизнеса связан с его покровительством. Иск, поданный Тимченко в лондонский высокий суд к журналу «Экономист», в котором он требует компенсации за клевету, уже вызвал серию поправок в британской прессе. Так журнал «Экономист» снял в интернетной версии своей статьи «Дайте на лапу, взяточничество и коррупция приняли форму эндемии» все упоминания Тимченко. Кроме того, «Экономист» опубликовал поправку к этой статье, в которой говорится, что указанные в ней сведения о том, что «Роснефть» продает через «Ганвар» основную часть своей нефтедобычи, неверны, и что в действительности на «Ганвар» приходится не более 30-40% ее нефти. Газета «Санди Таймс» также поспешила отмежеваться от некоторых своих прежних утверждений. В опубликованном ею опровержении говорится, что газета ошибочно назвала Геннадия Тимченко близким другом Путина, и что на самом деле их отношения не выходят за пределы обычного знакомства. Одновременно газета взяла обратно свои слова о том, что Тимченко – бывший сотрудник КГБ, и принесла ему извинения. Похоже, что иск российского бизнесмена к британскому журналу еще до начала суда вызвал переполох в британской прессе. Прокомментировать ситуацию с судебным иском к «Экономисту» я попросила живущего в Лондоне бывшего главного юриста компании «ЮКОС» Дмитрия Гололобова.
Господин Тимченко, будучи человеком достаточно опытным в бизнесе российском и международном, прежде чем подавать иск такому серьезному противнику, как «Экономист», он основательно подготовился, и я думаю, что и нанятые им юридические консультанты просмотрели все возможности. Процесс, скорее всего, пройдет достаточно в корректных рамках и без каких-то потрясающих новостей. Британским средствам массовой информации, ну, если на них смотреть, не говоря ни о каком конкретно, свойственна тенденция допускать достаточно неосторожные и иногда не совсем проверенные высказывания о России. То достаточно часто это строится на каких-то, назовем так, глобальных стереотипах, которые, в общем-то говоря, необоснованны. И делают заявления такие, как коррупция, организованное преступное сообщество, русская мафия и прочее, без надлежащих оснований, основываясь на каких-то культурологических, назовем их так, стереотипах, наверное, неосторожно.
Правда ли, что подъем компании «Ганвар» совпал с падением компании «ЮКОС»?
Подъем от многих компаний, можно идти такую параллель, совпал с падением компании «ЮКОС», поэтому для юриста проводить такую параллель было бы достаточно неосторожно, потому что «Роснефть» получила от падения компании «ЮКОС» очевидные преимущества. Это никто не оспорит. Она приобрела значительное количество активов. И другие компании от этого абсолютно, естественно, выиграли, потому что ушел конкурент соответствующего рынка.
На ваш взгляд, насколько деятельность российских посредников в торговле нефтью, вроде «Ганвара», прозрачна и юридически обоснована?
Указанные компании, трейдеры, они действуют в сфере международного законодательства, сказать, международных юридических норм, взаимодействуют с большим количеством юридических лиц, которые подчиняются этому законодательству. К ним применяются все стандарты, связанные с смыванием денег, с коррупцией, с прозрачностью, с предоставлением отчетности и прочее. Так же, как и к их контрагентам. Так что говорить, что тут имеет место какая-то вот такая глобальная черная дыра, есть трейдер, вот такой вот, демонизировать эту ситуацию. Не очень взвешенный подход.
А скажите, а зачем было регистрировать Ганвар в Голландии?
Существует такая вещь, которая признается всеми как международное налоговое планирование. И она, естественно, имеет место быть не только для этой корпорации, а существует она для корпораций очень многих. И все осуществляют международное налоговое планирование, если мы посмотрим там на компании и самые большие, и поменьше. И для этого существует целый комплекс аудиторских фирм и консультантов, которые представляют в этой сфере услуги. Да, иногда аудиторы там переходят какие-то границы, иногда возникают вопросы по каким-то операциям, но, тем не менее, никто не отменял юрисдикции, которая для соответствующих операций наиболее выгодна. Очевидно, налоговые консультанты посоветовали им строить бизнес таким образом, зарегистрировать свою компанию вот в соответствующем регионе.
Специалисты подмечают, что лондонский суд может обязать господина Тимченко раскрыть все свои активы.
Отслеживая все подобные процессы, я скажу, есть такая современная российская вера в международные суды, но в частности в суд в Лондоне, что он примет какое-то решение, которое будет сверхъестественное и так далее. Он получил соответствующие консультации и подготовил с тем требованием, которое может предъявить ему суд, включая раскрытие там, всех активов, которым является бенефициарным владельцем. Я думаю, что он к этому готов.
Говорил бывший главный юрист компании ЮКОС Дмитрий Гололобов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 11 марта. Министерство внутренних дел России предложило воссоздать добровольные народные дружины и узаконить своеобразные отряды самообороны, которые позволят гражданам объединяться для охраны своей собственности. Заместитель министра внутренних дел России Николай Овчинников сообщил в интервью российской газете о том, что его ведомство разработало законопроект об участии граждан в охране общественного порядка. Этот законопроект был вынесен на рассмотрение депутатов 11 января нынешнего года. Практика добровольных народных дружин была широко распространена в Советском Союзе, и новация Министерства внутренних дел может вызвать в российском обществе самую разную реакцию. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Законопроект предоставляет право граждан объединяться для охраны порядка формирования общественной самодеятельности, или иными словами, народные дружины или отряды самообороны. Их статус, согласно законопроекту, различен. Народные дружинники привлекаются к охране общественного порядка, но они не будут привязаны к конкретной улицы. В то же время те, кто будет находиться в рамках самодеятельного объединения в своем доме, могут оказывать сопротивление преступникам, своевременно вызвав милицию. Инициатива МВД в чем-то согласуется с идеей образования отрядов самообороны, высказанной не так давно движением «Русский образ». Представитель этого движения Дмитрий Тараторин еще детально не ознакомился с текстом законопроекта, но саму инициативу называет интересной.
Сейчас в связи особенно с кризисными явлениями может обостриться, прежде всего, и уличная преступность, в том числе со стороны гастарбайтеров и прочее. Наши, так сказать, сограждане, мы все не защищены как раз вот на этом низовом уровне, на уровне своих, собственно, дворов, вечерних улиц и так далее. И мы говорили о том, что необходимо создание вот подобных отрядов, грубо говоря, самообороны. Потому что милиция то ли как бы не хватает, так сказать, личного состава, то ли они не считают интересным с какой-то точки зрения, сколько это как бы дополнительного дохода не приносит. Суть в том, что действительно эта тема назрела. И мы об этом говорили. Нынешняя инициатива МВД, ну, нам кажется, по меньшей мере, интересной. То есть мы воспринимаем ее как реакцию, в общем-то, в том числе и на нашу инициативу.
Общество в России разобщено. Люди не намерены охранять имущество, которое принадлежит олигархам. А значит, законопроект о народных дружинах мертворожденный, полагает адвокат Владимир Волков.
Более 50% национальных богатств принадлежит у нас 1500 граждан. То есть общество разобщено. И закона не надо было. При советской власти он действовал и работал. Тогда, пожалуйста, и на предприятиях были сплоченные коллективы. То же самое, я был студентом Свердловского юридического института. Милиция обратилась к нам. Ребята, надо в городе вот навести порядок. Вы все-таки, будучи юристы, тоже все добровольно пошли. А сейчас кто пойдет? Добро охранять вот этих вот 1500 граждан?
А может быть, студенты пойдут?
Студенты не пойдут, потому что студенчество тоже разобщено. Кто-то учится на бюджете из последних сил, а кто-то ходит на зарплату, получает диплом, а деньги немалые. Это мертворожденный закон, который ничего не даст. Упущенное время. Для того, чтобы этот закон действовал, нужно, чтобы сплоченное было общество. А что касается каких-нибудь садоводческих товарищей, так у них охрана есть, которую они оплачивают.
В своем отношении к новой идее МВД российское общество разделится, утверждает руководитель отдела социально-культурных исследований аналитического центра Юрия Левады Алексей Левинсон.
Ответ на этот вопрос применительно ко всему обществу давать не следует, потому что в обществе, безусловно, найдутся люди, которые будут приветствовать эту меру. Несомненно, также существование людей, которые сами будут готовы включиться в такую деятельность, то есть составить штат этих самых дружин, и среди них могут быть и люди, действительно желающие просто, чтобы в городах наших был порядок, и люди, которых чешутся руки, чтобы кому-то при возможности применить насилие и так далее. На пути создания этих дружин, в общем, в этом смысле препятствий этим немного. С другой стороны, далеко не все в нашем обществе довольны восстановлением таких форм жизни, которые их передавали именно советскую систему. Эти люди не будут приветствовать и вот восстановление такого института. Кроме всего прочего, нынче в обществе достаточно часто можно встретиться с аргументами. Мы платим налоги, на эти налоги наше государство должно обеспечивать выполнение своих прямых обязанностей. Поддержание правопорядка в городах – это прямая обязанность государственных организаций, которые содержатся за счет налогоплательщиков. Какая из сторон возобладает, которая будет иметь поддержку, опять же, государственных средств массовой информации, государственных институтов, если выскажется кто-то из высших лиц, пользу этой меры, она, конечно, будет тогда иметь наибольшую поддержку.
Законопроект об участии граждан в охране общественного порядка был вынесен на рассмотрение депутатов 11 января нынешнего года. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 11 сентября, и до объявления сводки новостей я успею представить вам главные темы второй половины этого часа. Президент Казахстана призывает отказаться от долларовых расчетов и создать новую мировую и региональную валюту под названием Евраз. Чем вызваны эти неожиданные инициативы Нурсултана Назарбаева? Сын одного из лидеров партии «Единая Россия» Дмитрий Грызлов проиграл местные выборы в Санкт-Петербурге и очень недоволен политической ситуацией в городе. Как отнесет к этому партии «Единая Россия». В Праге открылся самый представительный в мире фестиваль политического и правозащитного кино «Единый мир». Об этом во второй половине часа.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Судья по делу Ходорковского предпочитает ходатайство оптом.
Комментарии экспертов.
Журналист Павел Фельгенгауэр оценивает внешнеполитические риски Барака Обамы.
В блогах «Свободы».
В Питере введен комендантский час. Пока для несовершеннолетних.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Человек, совершивший нападение на школу в германском городе Винненден и убивший, по последним данным, 15 человек, застрелен полицией. По сообщению властей, погибли 9 школьников, 3 учителя, 3 случайных прохожих. Перестрелки с убийцей были тяжело ранены 2 полицейских. Как утверждается, преступление совершил 17-летний юноша, бывший ученик школы. В Москве российские правозащитники подверглись нападению в независимом пресс-центре. Как рассказал Интерфаксу лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, во время пресс-конференции, посвященной нарушениям прав заключенных, в зал вошли неизвестные молодые люди, которые стали бросать яйца выступавших. По словам Пономарева, одного из хулиганов удалось задержать. В Москве совершено покушение на председателя правления Конверсбанка Владимира Антонова. Он и его охранник госпитализированы с ранениями. По предварительной версии, мотив нападения – коммерческая деятельность Антонова. Хамоунический суд Москвы отклонил ходатайство адвокатов Михаила Ходорковского и Минотепа Платона Лебедева об отводе государственных обвинителей. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Ранее адвокат Лебедева Константин Ривкин сообщил «Радио Свобода», что основанием для отвода защита посчитала тот факт, что прокуроры предоставляют суду сведения, не соответствующие действительности. Бывший владелец компании «Евросети» Евгений Чичваркин объявлен в международный розыск. Чичваркина обвиняют в похищении человека и вымогательстве в особо крупном размере. В Москве у здания МГУ задержаны активисты оппозиционного молодежного движения «Оборона». Задержанные координатор движения Олег Козловский и активист Илья Мищенко через мегафон призывали студентов принять участие в акции «День несогласных» 12 марта.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 11 марта. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев целой серией выступлений обосновал необходимость создания новой мировой или хотя бы региональной финансовой системы. Назарбаев критикует ситуацию на мировом финансовом рынке и предлагает создать единую мировую валюту под эгидой ООН. Президент Казахстана делает акцент на необходимости защиты национальных экономик от доллара, который называют недемократической, несвободной, неконтролируемой валютой. Это цитата. В рамках Европейско-Азиатской организации экономического сотрудничества, членами которой помимо Казахстана являются Россия, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан, Назарбаев предлагает учредить региональную валюту под названием Евраз, курс которой не будет зависеть от колебаний мировых валют. О политической подоплеке этих инициатив я беседовал с известным в Казахстане экспертом, обозревателем «Радио Свобода» Мирхатом Шерифжаном.
Это неожиданно, с одной стороны. С другой стороны, люди, знающие Назарбаева и его приверженность к подобным неожиданным заявлениям, которые, по его мнению и по мнению людей окружающих его, добавляют его популярности, я думаю, что это больше похоже на популизм, а не на конкретные какие-то действия для того, чтобы улучшить ситуацию. Мне кажется, в условиях кризиса, в которых сейчас находится население Казахстана, нужно дать такой новый лозунг, что правительство работает, что Назарбаев старается каким-то образом решить эти экономические проблемы. И вот эта новая идея введения новой валюты, наднациональной, как он говорит, с одной стороны, как бы все валюты национальные остаются, это тоже такой ход интересный, потому что для многих стран в Средней Азии или на Кавказе, скажем, факт, что эти страны имеют свою валюту, это как бы символ независимости, символ государственности, поэтому никто терять, в общем-то, психологически свою валюту не хочет, потому что это совсем недавно все началось, и поэтому на национальной как бы и туда хорошо, и вашим, и нашим. С одной стороны, с другой стороны, популярность Назарбаева не только в Казахстане, но и во всех странах Содружества – это вот мишень. Для Назарбаева, когда он предлагает вот такой очень-то неожиданный момент, новой на национальной валюты Евраз. Предлагал сначала алтын назвать, что, в общем-то, более понятно для большинства среднеазиатских народов, ну и в русском языке есть там алтынные, пятиалтынные, это все тюркизмы в русском языке, ну как бы обобщающие теперь, значит, вот Евраз, как бы показать, наверное, что вот есть возможности, силы у этих государств создать валюту, которая будет противостоять евро.
Насколько можно судить, экономически эта идея просчитана или это пока политический лозунг?
Я думаю, это политический лозунг, он оговаривается, осторожничает и говорит, что необходимо создать рабочую группу из финансистов и экономистов, которые эту идею могут дать обсудить и выработать меры и шаги для того, чтобы эту идею превратить в жизнь.
Интересно, что такого рода наднациональная валюта уже существовала в недавней истории. В Совете экономической взаимопомощи был переводной рубль, который, не отменяя вот валюты стран-участниц этой экономико-политической организации, функционировал как вот всеобщее средство обмена. Заявление Назарбаева, оно ведь не одно. Это, судя по всему, большая кампания, потому что он говорит об этом фактически каждый день с разных высоких трибун. Там есть критика нынешней валютной системы и прямая критика доллара. Есть в этом какой-то антиамериканский вектор новой политики Казахстана или нет?
Ну, я думаю, что антиамериканского вектора как такового не существует. Есть, наверное, все-таки желание каким-то образом объяснить народу, который содержит свои сбережения в долларах. Очень многие потеряли большие суммы. Казахстан долго держался. То есть девальвация национальной валюты Казахстана не происходила очень долго. Сначала был российский рубль, потом, вы знаете, белорусский рубль, украинская гривня, а потом уже вот Казахстан, как бы последним в этом списке, столкнулся с тем, что был вынужден девальвировать свою валюту, и многие недовольны в Казахстане. Основной момент здесь – это то, что Назарбаев пытается показать и успокоить людей, что вот доллар уже не так серьезен, мы должны сделать что-то новое, мы работаем над этим. Этим, скорее всего, будем заниматься не только мы, не только Казахстан, но и все наши исторические партнеры.
Так, кризис сильно ударил по Казахстану? В общем, довольно сильная экономика, ведь региональный лидер по экономическому развитию.
Кризис ударил. Ударил, это чувствуется не только люди потеряли какие-то сбережения. Это и ипотечный кризис, который и до того, как кризис был объявлен официально, уже имел место. Это проблема дольщиков, которые так и не раздали своих квартир, домов. А снижение, драматическое снижение цен на жилье. Да, вы правы, что Казахстан лидером является. Я думаю, что это надо сравнивать все-таки не с соседями на юге, а с Россией все-таки. Все, что происходило в России, в принципе, происходило и в Казахстане.
Многие эксперты, которые высказываются по вот этой монетарной теме, все-таки очень скептически относятся к этому предложению. Похоже на то, что оно вряд ли будет реализовано. Есть ли примеры в казахстанской политической практике? Как выходят из таких инициатив после того, как понятно, что нет поддержки у таких идей? Отыграть назад можно?
Несколько лет назад устами тогдашнего премьер-министра было объявлено, что да, у Назарбаева на личном счету находится ни много ни мало около миллиарда долларов, когда вот этот шум вокруг его неправедных сбережений на Запад. Притча во языцах, когда начался кризис, очень интересно было все это перевернуто и сказано, что вот Назарбаев знал, что такие трудные времена грядут, и поэтому вот на самом деле это был фонд миллиардный, и теперь из этого фонда будут черпаться деньги для того, чтобы из этого кризиса выходить. Поэтому отыгрывается не только минусы, но и плюсы, там и по-разному, это было много раз. Назарбаев ведь всегда пытался и очень искусно мог создать такое впечатление, что он является самым главным интегратором на просторах бывшего Советского Союза, и на самом деле, даже посмотреть исторически, ведь Казахстан был последним, объявил о своей независимости при распаде СССР, после того, как Россия объявила свою независимость от Советского Союза.
Мирхат Шерибжан, мой коллега, известный казахский журналист, рассказывал о экономической новой стратегии Нурсултана Назарбаева.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Время «Свободы». Итоговый выпуск программы за среду, 11 марта. Теперь о российской политической хронике. Сын одного из лидеров правящей партии «Единая Россия» Дмитрий Грызлов баллотировался в муниципальном округе Георгиевске на недавних местных выборах в Петербурге, но не стал депутатом парламента. И вот теперь Грызлов-младший выражает открытое недовольство ситуацией с выборами, а партия «Единая Россия» сына своего видного члена не поддержала на выборах. Об этой истории корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Не исключено, что муниципальный округ Георгиевский лишился неординарного депутата в лице Дмитрия Грызлова, который известен не только тем, что он единственный сын своего отца, но и тем, что он ведет на городском кабельном телеканале «ВОД» программу «Территория свободы», а также тем, что вокруг его имени время от времени возникают публичные скандалы. Например, в 2004 году он организовал в интернете сайт в виде некой общественной приемной отца, чтобы передавать ему оттуда самые острые вопросы. Считается, что Грызлова-старшего об этой затее даже не уведомили. Тогда же фотография Дмитрия Грызлова попала на обложку DVD с записью эротического фильма «Брачные игры на Неве» о свадьбе порноактрисы, участницы «Дома-2» Елены Берковой и бизнесмена Владимира Химченко, где Грызлов-младший, по информации издания «Газета», был свидетелем. Ходили слухи, что все это несколько охладило отношения отца и сына. Известно, что на выборы Дмитрий Грызлов шел не по спискам «Единой России», но как самовыдвиженец. Хотя, по словам депутата городского парламента, руководителя избирательной кампании «Единой России» Виталия Милонова, решением партийной конференции регионального отделения Дмитрий Грызлов был таки выдвинут кандидатом в депутаты в одном из округов во Фрунзенском районе.
Ну, была накладка там, я так понимаю, техническая, что выдвинут был по одному округу, а желание было у Дмитрия идти по другому округу, но это уже давно прошло. Он был выдвинут по другому муниципальному образованию. До него не прошло.
А там, где он избирался, список «Единой России» был уже сформирован без него. Но и вся избирательная кампания Дмитрия Грызлова была пронизана скандальными ситуациями. Даже вопрос о его регистрации избирательная комиссия муниципального округа Георгиевский рассматривала дважды и так и не приняла, вопреки закону, решение. Вопрос был переадресован в горизбирком, где председатель ИКМО Анатолий Ульянов представил данные о том, что все собранные в поддержку Грызлова подписи, являются недействительными. Официально отклонить их никто не решился, и горосберком зарегистрировал Грызлова, но не его команду. Ситуацию комментирует доцент факультета политических наук и социологии Петербургского европейского университета Владимир Гельман.
Те мероприятия, которые проходили у нас 1 марта, они, конечно, к выборам в таком обычном понимании имеют очень косвенное отношение. Это такие бюрократические игры, где решение вопроса о том, кого регистрировать, кого нет, кто будет находиться в составе специальных советов, они принимались без существенного участия избирателей. Я не берусь судить, как строились там отношения между Грызловым-старшим, Грызловым-младшим и разными городскими чиновниками, но, видимо, Грызлов-младший показался недостаточно пригодным для того, чтобы занять место муниципального депутата. Я думаю, что никакого отношения к уровню реальной поддержки Грызлова-младшего в своем муниципальном округе это не имело отношения. Понятно, что сейчас там идет поиск виноватых, но на самом деле виновата, в общем, сама «Единая Россия», возглавляемая Грызловым-старшим.
А зачем же тогда все эти игры с регистрацией, сбросами бюллетеней и прочими нарушениями, на которые жаловались столь многие кандидаты? Не от «Единой России», естественно.
Как я понимаю, внутри самой «Единой России» существует, как в любой крупной бюрократической организации, борьба с разных группировок. Как я понимаю, Грызлов-младший – это одна из разменных монет. Более того, это явно не единственная монета, просто у него фамилия известная.
А вот депутат Законодательного собрания, член фракции «Единой России» Терентий Мещеряков муниципальными выборами вполне удовлетворен.
У нас никогда не было ни ничего жалоб на этих выборах, ни ничего одной жалобы на избирательный округ. Такого никогда не было за всю историю выборов в Санкт-Петербурге.
Сам Дмитрий Грызлов оказался немногословен.
Я вот сейчас в данный момент не хотел бы ничего комментировать. В принципе, ситуация сейчас достаточно сложная. Я веду консультации и переговоры по поводу сложившейся ситуации, поэтому на данный момент я никаких комментариев не даю. Я могу сказать только одно, что я надеюсь, что эта ситуация послужит, в принципе, толчком и примером для того, чтобы что-то менять.
Но сейчас изменить что-то вряд ли удастся, считает Владимир Гельман.
Я думаю, что поезд уже ушел. Я не исключаю, что против него действительно какие-то петербургские там чиновники, деятели «Единой России», какой-то зуб имеют. Я не знаю, лично против него или против его папы, или, может быть, он с кем не поделился, или у папы с кем-то не поделился. Вот так его прижали. Но в условиях, когда у нас голосование проходит так, как оно проходит, предъявлять претензии некому. «Единая Россия» такую систему создала, и даже, может случайно зацепить сына влиятельного «Единой России».
Владимир Гельман уверен, что Грызлов-младший на выборах пал жертвой той самой системы, которую создавал его собственный отец. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». 120 игровых и документальных фильмов представлены в программах крупнейшего в мире фестиваля политического кино «Единый мир», который открывается в Праге. На фестивале, который проводится в Чехии в 11-й раз, работает два международных жюри, в состав которого входят известные правозащитники из разных стран мира. Одна из программ фестиваля посвящена годовщине распада Советского Блока и называется «20 лет свободы». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Нелли Побласкова.
За 11 лет существования фестиваль «Единый мир» получил признание не только в Чехии. Он стал крупнейшим политическим кинофестивалем мира. Его основатель и бессменный директор Игорь Блажевич, который 18 лет назад эмигрировал из Сараева в Чехию. Я попросила его представить вкратце нынешнюю программу фестиваля.
11-й фестиваль «Единый мир» снова обратит внимание на серьезные нарушения прав человека и покажет страны, где это происходит, и где люди борются за свободу и за сохранение человеческого достоинства. Но в этом году мы нацелились и на проблемы весьма актуальные. Это вопрос энергетики, финансового кризиса, глобального потепления, климата, проблемы уменьшающихся запасов нефти, нахождение для Европы альтернативных возможностей снабжения газом. Мы не могли пройти мимо и такого факта, что с 1 января Чешская Республика на полгода стала страной-председателем Европейского Союза. По нашему глубокому убеждению, в едином мире люди должны интересоваться интересуемся тем, что происходит в других странах и континентах, должны следить за массовыми преступлениями против человечности, должны сочувствовать страданиям других людей. Мировой финансовый кризис становится ясным доказательством того, что глобальные проблемы непосредственно и конкретно затрагивают интересы каждого из нас. И хотя у нас есть замечательные фильмы о Бирме, Ираке, о положении в Кашмире, Дарфуре, Эквадоре, Венесуэле и Северной Корее, нынешние дискуссии будут посвящены главным образом проблемам энергетики, экономики и финансовому кризису. Наши зрители, а их десятки тысяч, смогут после показа этих фильмов прямо в зале дискутировать с их создателями и представителями Европейского Союза о том, как Европа может помочь в решении этих проблем.
В этом году на фестивале работает новая секция «20 лет свободы». Она посвящена жизни в странах бывшего советского блока. Но фильмы «Единого мира» дают возможность ознакомиться с положением и в тех странах, где лицемерными фразами их лидеров о демократии, процветании скрываются, как, например, в Венесуэле, Уго Чавеса, нищета, дефицит основных средств для жизни. Это показывает фильм «Угроза». За так называемой миссией президента Ирана Ахмадинежада, которому миллионы иранцев по его же призыву посылают просьбы помочь заплатить их долги, помочь в лечении болезней, мы видим в фильме «Письма президенту» невероятно раздутый, циничный бюрократический аппарат, который и не собирается помогать страждущим. Автор этого фильма – Петер Лом, чешский режиссер, живущий в Соединенных Штатах. В китайском фильме «Мы» показано противостояние китайской оппозиции всемогущей тайной полиции, а также обструкции и наглость государственной власти. Голландский фильм «В горячке борьбы» посвящен аналогичной теме, только действие происходит в России во время последних выборов президента. В связи с этим у меня вопрос к директору фестиваля Игорю Блажевичу. Почему в этом году, за исключением одного фильма, нет никаких фильмов из России, о России и о других странах СНГ?
Мы, естественно, делаем отбор из тех фильмов, которые нам присылают. В этом году нам прислали 1600 фильмов, и мы отобрали 120. Как правило, мы берем только фильмы высокого художественного уровня. Это уже железное правило нашего фестиваля – слабые фильмы не брать. В прошлом году на нашем фестивале была специальная секция «Россия Путина». Там было показано 8 фильмов из разных стран, где каждый по-своему анализировал положение в России. В этом году мы выбрали голландский фильм «В горячке борьбы». Его главный герой не только Гарри Каспаров, но и люди, входящие в его движение. Также показаны политические силы, стоящие за Путиным.
Фестиваль откроет фильм «Видеорепортеры Бирмы». Этот уникальный документ снят бирманцем, молодым репортером Иошуа и его 30 помощниками. Их видеокамеры и мобильные телефоны запечатлели зверское подавление военной хунтой демонстрации в Рангуне в 2007 году. Фестиваль обратится к гражданам Чехии с призывом помогать правозащитным организациям в оказании помощи семьям политзаключенных в Бирме.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Нелли Павласкова. Как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» – обзор печати. Грузинская поп-группа «Стефани и 3G» приняла решение отказаться от участия в конкурсе «Евровидение-2009» в знак протеста против решения Европейского вещательного союза, который усмотрел нарушение в конкурсной песне коллектива. Слова этой песни решили участники союза вещания могут интерпретироваться как некорректные по отношению к России ее премьер-министру Владимиру Путину. Об этой ситуации 11 марта много пишут грузинские средства массовой информации. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
История с песней «Put In», которую грузинские музыканты из группы «Стефане и три девочки» подготовили к московскому концерту Евровидения, остается главной темой Грузии. Одни считали и считают, что в песне нет ничего предосудительного, тем более после войны грузинские певцы имеют моральное право выразить свой протест самым экстравагантным образом. Другие же упрекают молодых музыкантов в нарушении элементарной этики и национальных традиций. Нельзя оскорблять хозяина, находясь в гостях. Политический обозреватель газеты «Твали» Ника Вашакидзе называет российскую реакцию на песню «истерией» и пишет, что комментарии по этому поводу самых известных политологов и даже пресс-секретаря премьер-министра Путина просто комичны. Цитирую. «Россия истратила миллион миллионы долларов для победы Димы Билана на предыдущем конкурсе Евровидения. Причем это был именно политический проект, вне зависимости от текста песни Билан. И в Москве никого не должно удивлять, что Грузия пытается использовать ту же площадку для собственной пиар-акции, пишет автор и продолжает. Неужели в России ожидали, что после войны в августе Грузия привезет на эпатажный молодежный конкурс песню в стиле Нани Брегвадзе и Вахтанга Кикабидзе? Однако другой автор, Георгий Калатозишвили, в «Вестнике» пишет, что песня, как культурный феномен, вне зависимости от художественной формы выражения, должна служить добру и дружбе, и недопустимо использовать музыкальный конкурс для политических акций. Малхаз Николаишвили в газете «Резонансе» пишет, что президент Саакашвили, конечно, в совершенстве владеет пиар-технологиями, и вряд ли этот проект обошелся без его участия. Тем более, что все участники конкурсов Евровидения в последние годы финансировались из государственного бюджета Грузии. А Саакашвили никогда не скрывал, что мечтает о победе грузинских исполнителей. Майя Маглакелидзе в газете «Алия» называет недопустимым использование молодых певцов в политических целях. Тем более, что, по ее информации, певицам в Москве угрожают. Их безопасность не будет гарантирована. Авторы ежедневной газеты «Сакартвелос Республика» Давид Месхишвили и Вахтанг Мачаидзе упрекают власти в использовании молодежного конкурса для сведения личных счетов с Владимиром Путиным. И напоминают, что президенту Саакашвили до сих пор приходится оправдываться за фразу, которую он якобы произнес в одном из интервью, назвав бывшего президента России, ныне премьер-министра, лилипутиным. И хотя Саакашвили отрицает факт оскорбления, на фоне скандала с песней эти опровержения уже не кажутся убедительными. Общий тон большинства комментариев сводится к тому, что незачем дразнить и обижать великого соседа. Тем более, что подобные обиды и оскорбления уже очень дорого стоили стране. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А вот как оценивает эту ситуацию известный грузинский политолог Иосиф Цинцадзе.
Это глупо вообще. За что боролись, на то и напоролись, как говорят. Это, конечно, серьезная ошибка наших менеджеров. Вообще, все это очень темная история, потому что никто не знает, кто это англичанин, менеджер или продюсер вот наших этих девчонок. Никто не знает, что за песня, никто не знает, насколько объективен был конкурс. И как-то мы с одной рукой стараемся как-то улучшить отношения с Россией, наладить диалог, о чем говорит наш президент, а с другой стороны, абсолютно на ровном месте, без всякой политической положительной отдачи. Вот создаем себе проблемы, это я не считаю умничать. Неудачно, ну, шуткой трудно назвать это, конечно. Но все-таки это как-то неудачная попытка лягнуть Россию. Показать России, что мы не боимся ни Путина, ни России, никого не боимся.
О проблемах конкурса Евровидения грузинский обозреватель Иосиф Цинцадзе. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Московские власти сообщили о намерении в 2010 году открыть в столице новый музей Михаила Булгакова на улице Пироговка, где когда-то жил писатель. Сейчас в Москве существует уже два учреждения, связанные с памятью о Булгакове в разных подъездах дома номер 10 по Большой Садовой улице. В одном расположена нехорошая квартира, где происходило действие романа «Мастер и Маргарита», где одно время жил Булгаков. Это государственный музей. По соседству разместился негосударственный культурно-просветительский центр Михаила Булгакова, организующий в том числе и экскурсии по булгаковским местам Москвы. Говорит его директор Николай Голубев.
На Пироговке есть место, где жил Булгаков долгое время, уже со своей последней женой. И очень любил он это место, в отличие от комнаты в 50-й квартире, которую он все время сжег в своих произведениях. Речь идет именно об этом. Здесь несколько лет наш музей, вообще-то булгаковеды, любители Булгакова, коллекционеры, писали разные письма, обращались в город, чтобы спасти это место, чтобы там никто не выкупил, чтобы не разрушили. Сейчас там располагается какая-то городская служба, конечно, по творчеству. Нуждается в каком-то серьезном представительстве. На самом деле мы очень сильно мучаемся с площадями, чтобы что-то сохранять, сохранить какие-то предметы, содержать хранилище. Конечно, у нас не хватает на это сил и площадей. Поэтому, конечно, это мудрое решение. Слава богу, что, в общем, даже вот в кризисное время, если будет еще третий адрес Булгакова, это будет очень хорошо. Мы очень рады, потому что мы, в общем, на самом деле первые, как бы, первая ласточка такая булгаковская. Нам вот в этом, в мае будет 5 лет, так как у нас нет государственного финансирования. Многие проекты нам тяжело даются. Но, с другой стороны, понимаете, у нас как бы нет никакой скорости, что ли. Потому что будут там 3-5 музеев. Мы же не боремся за какой-то кусок финансирования или что-то такое. Вы знаете, в Питере есть интересное место. Это точный адрес старухи Проценщицы по Достоевскому. Достоевский описал конкретно адрес, все точно подходит. И там это место такое культовое, это питерцы. Ну, молодые собираются, там стены исписаны цитатами Достоевского. Ну вот купили, поставили там замки, все, место умерло. И поэтому мы очень волновали за Пироговку. Еще в переулках в Арбатских есть домик мастера, прототип полный. Вот где там жили друзья Булгаковых, и подвальчик там был, где собирались разные талантливые люди. И домик тоже до сих пор существует, но он уже частная собственность. С доступом уже проблемы есть. Пироговка вот сейчас, к счастью, во-первых, она единственная, что уцелела. Дом, где умер Булгаков, он снесен уже, к сожалению. А вот это вот предпоследний адрес Булгакова цел еще.
Некоторые эксперты считают, что дом на Пироговке – это новодел. От старого здания остался только фундамент, на котором возведены новые стены, где сложно в полной мере будет воссоздать булгаковскую атмосферу. В музее и квартире Булгакова о намерениях московских властей не знают, однако считают, что памятные места, связанные с именем писателя, должны быть филиалом Государственного музея. Говорит известный литературовед Мариетта Чудакова, президент фонда Михаила Булгакова и президент попечительского совета Мемориального музея квартиры Михаила Булгакова.
Музей, который ведет огромную работу, связанную с булгаковским наследием, единственное, мемориальная квартира номер 50, нехорошая квартира, которая связана, с тем, что Булгаков в ней 2,5 года жил в одной из комнат, которая у нас, значит, мемориальная, и, во-вторых, как бы он сюда поселил героев мастера Маргариты. Музей Булгакова открылся в мемориальный день рождения Булгакова 15 мая 2007 года и с тех пор активно действует. Сложность сейчас его ситуации в том, что активность его работы по 15 мероприятий в месяц прямо связан с театр комедиант, который ставит булгаковские вещи именно на площадке квартиры номер 50. С нами связаны студенты ГИТИСа и так далее. Хранилище нужно. Нужно место, где сотрудники должны сесть работать. То есть все это в квартире номер 50, которая только в романе мастера Маргарита раздвигает свои стены. Несмотря на то, что были приняты решения, поддержали нас, а музей поддержан мэром Москвы Лужковым, и он и дальше хотел расширять как-то его. В этом доме номер 10 24% площади принадлежит Москве, то есть 1,5-2 тысячи метров квадратных, и она вся сдается в аренду самым разным заведениям, а все, что культурное огромное содержание работы музея, все сосредоточено только в стенах вот этой нашей квартиры. Огромное количество посетителей, потом мы проводим конференции, семинары, спектакли, нам необходимо как-то расшириться, найти все-таки просто в большом доме какие-то площади. Вот чердак пытались над квартирой, не вышло, получить там жильцы против что-то. Все это так довольно много такого неясного, что необходимо хранилище для того, чтобы быть уверенным, что в том, что мы соберем, будет в сохранности. Два музея, связанные впрямую с Булгаковым, с теми местами, где он действительно жил и творил. Булгаковский музей в Киеве и наш музей на 5-м этаже, так сказать.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Лилией Пальвелевой, были литературовед Мариетта Чудакова и директор культурно-просветительского центра Михаила Булгакова Николай Голубев. Московские власти намереваются открыть новый музей Михаила Булгакова. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсер Андрей Ямочкин и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шара. Я прощаюсь до завтра, а вы не уходите с волны свободы. После новостей коллега Дмитрий Волчек представит очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней его программе интервью с латвийской писательницей Леной Элтон. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
10 человек в 10 дней – это уже просто массовые суды и аресты.
628 человек являются политзаключенными.
Расставаться с такими государственными служащими необходимо без всяких промедлений.
Если ребенок в возрасте до 16 лет появится на улицах с 11 вечера до 6 утра.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.